каком-то смысле в исповеди эта тема прощения Бога очень важна. Я бы не сказал, что можно всегда ставить вопрос так, ребром. Прости Бога, потому что Он согрешил против тебя, допустив революцию, первую войну, вторую войну, эмиграцию, неудачный брак твоей дочери и так далее. Но где-то такое, люди должны примириться с Богом. А русская манера говорить все от воли Божией, это когда говорит святой или мученик, или подвижник, оно звучит правдиво. Но когда мы все говорим, что да, это воля Божия, это очень часто значит, что мы просто, ну, что с ним спорить? Знаешь, как у англичан есть выражение «the acts of God». «Acts of God» в страховке. Это значит такие несчастья, да, которые не подлежат страховке, потому что это не человеческий круг дел. Молния упала, наводнение и так далее. И знаешь, как-то жутко делается, что act of God называют такие вещи, которые уже слишком плохи, чтобы человек их совершил. Так вот, да нет, на самом деле.
Да, это...
Теперь, в этом смысле, когда мы говорим, ну, на все воля Божия, это или значит, что мы отлыниваем от нашего негодования, или от нашего непонимания, или от нашей недоброй воли к этому событию, или значит, что мы просто склоняем голову и говорим, ну, что с ним спорить, все равно не переспоришь. Но это не отношение с Богом. Скажем, Иов так не говорил. Иов ему ставил вопрос, причем не попрекал, а ему говорил, я не могу тебя понять. Как ты можешь так поступать, будучи тем, кого я знаю, и таким, каким я тебя знаю? И поэтому я думаю, что часто людям надо напоминать о том, что в исповеди, кроме перемирения и то, в кавычках, со своей совестью, должно быть примирение, вот как я говорил в беседе, не буду этого повторять, примирение с ближним, примирение с Богом. И даже, если взять Исаака Сирина, примирение с теми предметами, которыми ты пользуешься, и которыми ты пользуешься нехорошо. Ну, можно тут по-современному говорить об экологии, но можно тоже говорить о том, как мы относимся к тому, что у нас в руках, с таким небрежением, с таким отношением, будто это бесчувственные предметы, тогда как они тоже твари Божьи. Так что я думаю, что это важная тема. Я не всегда могу ее поставить на исповеди так ярко. Но иногда приходится ее поставить очень твердо, что если ты Бога не можешь простить, о чем ты просишь? Потому что одностороннего прощения не бывает. Если прощение должно в конечном итоге быть примирением между двумя. Несколько раз я людям говорил на исповеди, я вас не могу дать откусительной молитвы, если вы не подумаете и не скажете, что вы прощаете Бога за все то, в чем вы его сегодня вот теперь упрекали. Ну, люди говорят, ну как же, я говорю, нет, не как же. Вся ваша исповедь построена на том, что если бы Бог за вами посмотрел бы прилично, то вы никогда бы не совершили бы этих грехов. Бог, если Бог Далилу не послал бы к Самсону, все было бы хорошо. Значит, Самсон тут ни при чем. И Далила вообще ни при чем. А виноват Бог. Я думаю, что нам надо очень многое продумать в этой теме об исповеди. Потому что, как я тебе говорил в прошлый раз, вот сын отца Иоанна, исповедь, это момент, когда я могу отделаться от некоторых прошлых грехов, чтобы было место для будущих. И на самом деле часто бывает это так. Только вытеснить кое-что, чтобы чувствовать себя немножко легче.
Да, действительно, это большая тема, которую, может быть, действительно стоило бы продолжить, потому что, когда мы объясняем все, вот так, все от Бога, с одной стороны, это правда, но это ничего не объясняет, это ничего не говорит, потому что, я не знаю почему, это уже, это истина, которая уже перестает быть истиной в наших устах. Это, с одной стороны, так понятно, что все от Бога. Но для нас это не является никаким оправданием.
Нет, и затем то, что Бог допускает то или другое, не значит, что Он причины того. Скажем, Бог злом не искушает, говорит апостол. Но, с другой стороны, Бог не отвращает от нас зла. Надо тут что-то понять в этом отношении. И мне кажется, что понять это можно так, что, во-первых, кто-то из отцов говорил, что три воли правят миром. Воля Божия, всесильная, всемогущая, которая нас зовет к добру, но которая себе поставила грань, она нас не заставляет, не принуждает. Воля бесовская, которая всегда злая на разрушение, и которая нас не зовет, а соблазняет, приманивает. И решающая воля человека, который избирает ту или другую, и действие Божие или действие сатаны вводит активно в мир. Так что в этом отношении человек играет колоссальную роль. Бог действует через человека, который воспринимает его зов, без действия человека, который поддается его приманке. И человек решает, кто будет вот сейчас в данной ситуации действовать. Это одно положение. Другое положение в том, что, как Христос говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. Вы свет мира. Он говорит о себе, но посылает нас, как бы вторичный свет. Вы соль земли. Значит, наша роль не в том, чтобы искать такого мирного убежища, где бы нас не могло коснуться зло, а идти туда, где надо сражаться со злом. Наша роль быть в гуще этой борьбы, а не вне. Скажем, первое поколение монахов и последующие уходили в пустыню для того, чтобы сражаться с бесами, а не для того, чтобы избежать соблазнов городской жизни. Они шли на единоборство в те области, где они считали, бесы нашли себе прибежище после прихода Христа и основания церкви. Поэтому тут, мне кажется, вопрос так стоит, что всякая встреча от Бога, все обстоятельства, которые нам даны от Бога, и мы посылаемся к этим людям и в эти обстоятельства для того, чтобы совершать дело Божие. В этом смысле, да, все от Бога. Но это не значит, что соблазн Богом как бы сотворен или Богом внесен в нашу жизнь. Это значит, что мы посланы на борьбу. Есть рассказ в Киркочевском Патерике о том, как одного монаха назначили крестить женщин. И каждый раз, когда он крестил женщину, на него находила плотская брань. Имя его был Иоанн, и он обратился к святому Иоанну Крестителю с мольбой о том: «Освободи меня от этого». Ему явился святой Иоанн и говорит, что «Я могу умолить Бога, чтобы он тебя освободил, но ты потеряешь венец мученичества. Твоя роль – бороться и победить для того, чтобы зло в этом маленьком участке жизни, который твой, было побеждено для Вселенной, для всего мира». И мне кажется, что с этой точки зрения, если подходить, можно сказать, да, все от Бога. Все обстоятельства, здоровье и болезни, встреча, все, что случается. Но не то, что мы из этого делаем. Не то, что у нас получается в результате этого. Скажем, можно сказать, что Бог послал болезнь, послал смерть, послал страдания, послал те или другие испытания. Но к этому относиться как к злу, который Бог допустил, это перевернуть вещи вверх тормашками. Бог нам доверил эти обстоятельства. Он нам сказал: «Я достаточно в тебя верю, чтобы тебе дать это задание, победи. Потому что ты можешь в мое имя победить. Если ты победишь, то этим злом будет меньше на земле. Этого уже больше не будет. То, что ты искоренишь в себе, или то, что ты победишь в своем окружении. Это уже совсем другое отношение к обстоятельствам жизни, к злу. Это положительное, активное отношение. Это отношение, как Павел это описывает, воина, который идет в бой. Воина, который является частью Божьей рати, которая послана на землю, чтобы эту землю покорить Царству Божию. Причем, как Христос говорит, властители земли обладают народами, властвуют над ними. Вы же не так. Потому что наша роль не в том, чтобы поработить землю, не то, чтобы как бы насильственно, вот как великий инквизитор, создать силой какое-то подобие Царства Божия. А наша роль в том, чтобы освободить порабощенную землю, порабощенных людей от власти сатаны. Но это противоборство, это единоборство порой бывает. Но это совсем не то, что люди имеют в виду, когда говорят «на все воля Божия». Это слабое выражение по сравнению с тем, что это представляет. Мне кажется, что это очень важно, и люди очень-очень мало об этом думают. Некоторые люди это воспринимают так. Я помню двух людей в России. Я помню владыка Мануила, который я встретил за несколько лет до его смерти. И мы служили вместе. И у меня было чувство, когда я служил литургию с ним. Служил патриарх Алексей, я по правую сторону, а владыка Мануил по правую сторону от меня. И у меня было чувство, что рядом со мной как бы пламя стоит. что он стоит в пламени просто какого-то. И после службы ему сказал, что владыка, я хочу вам передать почтение и любовь всех тех на Западе, кто вас знает. И он мне говорит, скажите им, чтобы они меня не хвалили за годы, которые я провел в тюрьме и в лагере. Трудные годы были тогда, когда я был на свободе, и когда за каждый мой поступок, за каждое мое слово должны были отвечать другие люди. Когда меня арестовали, я почувствовал, что я теперь свободен, я отвечаю только за себя. Это совсем другой подход. А второе – это Таврион, значит, в Латвии, который сидел вот так, как ты сидишь, и мы говорили о его годах в тюрьме и в лагере, он на меня смотрел такими сияющими, спокойными, но радостными глазами и говорит, вы понимаете, до чего Бог был добр ко мне? Советские власти не допускали священников в тюрьму или в лагерь. И он выбрал меня, молодого, неопытного священника, и послал меня туда, где больше всего было нужно. Это совсем другое, это творческое отношение к тому, что на все воля Божия. И он, не знаю, пару десятилетий провел в тюрьме и в лагере. Кажется, 26 лет, что в этом роде, все равно сколько лет. Так что в этом смысле можно ко всем событиям жизни относиться и творчески, или пассивно. Я это говорю с чужих слов, потому что, конечно, я тоже не умею. Но не в этом дело. Дело в том, что правда остается правдой, даже когда ты не в силах ее исполнить. И я помню тоже, ну, в совсем другом масштабе, скажем, но все-таки теперешний владыка Серафим Цюрихский, он теперь немножко сжался от старости, но в молодости он был очень высокого роста, широкоплечий, русый, русский богатырь, казак. И он всегда жаловался на то, что все на него смотрят, потому что он такой, такого высокого роста и такой широкий. А когда он на войне был, мне написал письмо, говорит, я только теперь оценил, как замечательно быть таким рослым и таким широкоплечим. Потому что когда в нас стреляют, двое могут за мной спрятаться. Ну, оно сказано шутливо, но понимаешь, когда ты стоишь под обстрелом, так переживать обстрел не всякому дано. Так что тут требуется целое воспитание. Это на исповеди просто ты человеку не объяснишь так, что он разом всегда перевернулся. То есть, может быть, святой может, но едва ли ты или я мы можем это сделать. Но в этом все-таки сущность. Это совпадает, скажем, с тем, что патриарх Алексей мне как-то сказал, когда я его спрашивал, как определить церковь, он говорит, церковь – это тело Христово, ломимое в оставлении грехов своих мучителей. Это в сущности другим языком то же самое, что те мучения, которые мы переживаем, тот крест, который мы несем, все это мы несем не пассивно, а как призвание, через которое мы можем спасать людей. Прости им, Боже, не знаю, что творят. Еще пример я могу тебе дать, уже они просто очень дорогие эти примеры. Был такой Федор Тимофеевич Пьянов в Париже. Он был довольно простой человек, который стал культурным через чтение, через самообразование. Он был солдатом в Первую войну, ему отрубили руку. И он был такой твердый, тяжелый человек. И он попал в концентрационный лагерь вместе с, одновременно с матерью Марией Скопцовой, и с ее сыном. За то, что они укрывали евреев. И когда он вернулся после 4 лет, я его встретил на улице. Говорю: Фёдор Тимофеевич, что вы привезли обратно из лагеря? Мне говорит: тревогу душевную. Я говорю: неужели вы потеряли веру? Потому что он был человек такой коренной, стихийной веры и продуманной. Он говорит: нет. Но пока я был в лагере и был предметом истязаний, жил под опасностью смерти, я в любой момент мог сказать: Господи, прости им, они не знают, что творят. Теперь на свободе. Эти люди, которые так зверски с нами обращались, может быть, еще не поняли того, что они делали. Они нуждаются в молитвах. Но когда я молюсь, я себе ставлю вопрос, не отвечает ли на молитву мою Господь, говоря: теперь-то тебе легко о них молиться. Что, чем ты докажешь свою искренность? Ты на свободе. Это тоже такая же стихия, такое же отношение. И это человек, который, конечно, не выбрал концентрационного лагеря. Но когда он ему был дан, он его воспринял творчески, как место, где он может приносить Богу заступническую молитву о своих учителях. Хотя бы о своих. Я не знаю, как о других. То есть иногда гораздо легче, конечно, молиться о своих учителях, чем о чужих. Но мне не пришлось этого испытывать. Я помню, что когда я начал работать на французское сопротивление, мы с мамой обсуждали вопрос, и мы друг другу дали слово, что если один или другой из нас будет взят, его будет пытать перед глазами другого, то другой ничем не обмолвится. И второе, что мы перед Богом обещаем, что если замучить другого до конца перед нашими глазами, мы не допустим ненависти к немцам. Нас Бог не испытал. Но это было наше намерение. Это была установка. И я сейчас об установке говорю, не об успехе, конечно. Я думаю, что этот комплекс отношений, который вытекает из таких выражений, как «на все воля Божия», надо очень, очень, очень глубоко внедрять и продумывать, и передавать, потому что люди этого не понимают. Есть два выражения. Это «на все воля Божия» и «Отче наш, да будет воля Твоя». Это значит, на всякий случай, я сказал, да будет твоя воля, и поэтому, как бы ни вышло, Бог не может жаловаться на то, что я не хотел добра. И это я тоже замечал не раз, исповедуя людей, что это страховка. Я всегда буду прав, если скажу, да будет воля Божия.
Это напоминает ту женщину с письмом благословите владыка и письмо между водой.
Да. Так что, но это громадная, по-моему, тема. То есть громадная по размеру, по глубине, по тому, что она не затронута. В сознании людей этого почти нет. И вот что очень печально. Но это приходится вот говорить в беседе или говорить, вот как мы сейчас разговариваем, на исповеди этого всего не скажешь в такой форме, потому что тогда исповедь превращается в лекцию или в разговор, и места для покаяния у человека не остается.
Так разговор не может быть на исповеди?
В какой-то мере да, в какой-то мере нет. Выяснение какое-то или объяснение может быть, но не может быть диалог, где двое начинают спорить друг с другом, а я думаю, а ты думаешь. Потому что это, да, переносит центр тяжести из беседы человека с Богом на беседу человека с человеком, со священником. Мне кажется, что вот в поучение, которое священник говорит перед исповедью, чадо, Христос невидимо стоит перед нами и говорит дальше: я же только свидетель, есть не до свидетельства, я же речеши меня. И вот вопрос в том, что он только свидетель, он даже не судья, он стоит тут как свидетель, причем представление о свидетеле очень может быть различное. Наши свидетели бывают разные. Ты случайно на улице видел, как автомобилист наскочил на прохожего, тебя спрашивают, что случилось. И ты говорил: вот что я видел. Причем это не значит, что это так было. Это значит, что так ты видел. Ты многого не видел, потому что ты не смотрел в этот момент ни на прохожего, ни на автомобиль. Ты где-то уловил события. Поэтому сказать, что очевидец все видел, как оно есть, тоже нельзя. Есть другое положение, когда вызывают тебя свидетелем за или против на суд. Тут ты стоишь за кого-то, ты свидетельствуешь, скажем, его правду или его неправду. А есть третий род свидетеля, когда, скажем, тебя приглашают свидетелем на бракосочетание. Что это значит? Значит, что и невеста, и жених тебя считают самым близким человеком, кому они могут довериться, и в данном случае, если об исповеди говорить, и Бог также к тебе относится. Я тебе доверяю настолько, что тебе разрешаю слышать то, что будет говориться только мне. Да, так я говорил вот о священниках, как о свидетеле. Знаешь, я, может быть, богословски неправ. Об этом я не сужу и не знаю. Но у меня всегда такое чувство последние годы, что одна из характерных черт таинства – это то, что это область, закрытая сатане, что если сам человек не откроет дверь сатане внутрь таинства, то сатана остается как бы вне его. И поэтому разговор, который идет между исповедующимся и Христом, и то, что священник может сказать именем Божиим, остается непроницаемой тайной для сатаны. И что в этом настоящая причина того, что ни священник, ни исповедующийся не должен говорить о том, что происходило на исповеди, иначе как, опять-таки, почти что в исповедальном плане, то есть, скажем, если человек у тебя исповедовался, и ты не можешь обсудить тот или другой вопрос на исповеди, потому что он требует обсуждения, а не решения, тогда можно этого человека вызвать и поговорить. Но оставляя как бы самый покаянную, исповедную часть вне этого. Скажем, если человек к тебе приходит и кается в каком-нибудь грехе, и говорит: ну вот, я не знаю, что делать, при этих обстоятельствах. Ты можешь его потом вызвать, говорить об обстоятельствах. Но не вносить в исповедь самую ничего не относящегося к ней. Это одно. А что касается до свидетеля, мне кажется, что меня всегда очень трогает то, что вот Бог говорит, знаешь что, отец Антоний, я доверяю тебе, что при всех всей твоей греховности ты мне поклоняешься, ты посильно меня любишь, ты хочешь добра, ты хочешь добра другим людям. И вот я тебе позволю прислушаться к тому разговору, который будет происходить между живой душой и мной. Причем не только к словам, но если ты будешь вмалчиваться в молитву, вмалчиваться в мое присутствие, вмалчиваться в свои глубины, ты, может быть, услышишь гораздо больше, чем будет сказано. Я не говорю о фактах, а уловишь что-то. И человек, это меня тоже страшно трогает и умиляет, волнует, приходит ко Христу. Ему открыть не свою душу в широком смысле слова, что я такой, но раскрыть перед ним гнойники, мрачные тайники своей души и говорит тебе, знаешь что, я тебе доверяю достаточно, чтобы при тебе все это сказать Богу. Это что-то совершенно потрясающее. Это совсем не дело ни ремесленника, ни опытного психолога. Это что-то, относящееся к чуду самого глубинного общения. И с другой стороны, опять-таки, священник не только на своих правах стоит. Он стоит как представитель всей церковной общины. Потому что невозможно человеку вслух исповедоваться целой общине, потому что община перестала быть способна выслушивать такую исповедь. Но он ее представляет. Он как бы от имени общины говорит, да, мы теперь знаем тебя, во мне община тебя знает, всю темноту, может быть, весь ужас, всю отвратительность, и мы берем тебя на поруки, потому что ты наш, плоти наши, кровь, кость от костей наших. Я думаю, что этим объясняется, что раннее русское средневековье, в конце исповеди, кающийся клал свою руку на раму священника, и священник ему говорит, теперь, после разрешительной молитвы, теперь иди с миром, грехи твои на мне. Это не значит, что он перенял грехи, но это значит, что он теперь несет через знание это и через приобщенность, через крестную любовь, он вместе с кающимся несет его грехи. И это, я знаю, например, что в России был один священник, у которого была небольшая группа людей, которые, ну, выросли духовно достаточно для этого. И исповедь у них была открытая, то есть собиралась община. священник надевал ей петрокиль, они вместе молились. И кающийся исповедовался вслух всей общине. И священник в конце спрашивал общину: вы готовы понести его бремя? И только если, когда община говорила «да», мы берем этого человека на поруки, мы его будем нести, пока не донесем до спасения, он ему давал разрешительную молитву. Я думаю, что это, конечно, было бы идеально, чтобы, конечно, община знала и слабости, и греховность своих членов, не отвращалась от них и говорила: да, я тебя теперь знаю лучше, чем знал, и поэтому я тебя буду беречь, я тебя буду хранить, я тебе буду нести тебя нужно, если нужно. Я тебе не дам погибнуть. Знаешь, одна из причин, почему, я думаю, исповедь часто остается бесплодной, это то, что мы путаем забвение и прощение. У нас такое чувство, что ах, забудем, и все будет хорошо. Но, во-первых, забудем это не бывает, потому что люди помнят. А во-вторых, порой бывает так, что ты забыл, и в результате человек снова разбился. У нас прихожанка есть, которая спилась совершенно. Ее поместили в лечебницу. Через год она вышла, не пила больше. Вернулась домой. По случаю возвращения устроили обед и поставили бутылку вина. Это был конец. Она снова запила. И почему? Потому что забыли. Забыли, что вот в этом ее слабость, в этом ее грех, если хочешь назвать это грехом. Нельзя забывать. Есть форма забвения, от которой надо отходить. Это памятозлобство. Это другое дело. Но помнить, что в этом человеке есть такая-то или другая слабость, надо, потому что это единственное его предохранение. Это единственное, что ты можешь сделать, чтобы он не пал вновь. И вот я думаю, что сейчас у нас община не способна на это. Хотя иногда и в некоторых вещах можно обратиться к общине и сказать: вот, понесите этого человека. Вера Паркер ко мне попала 35 лет тому назад. Она была менее невозможная, чем потом, потому что у нее была дочь. Муж ее бросил и отнял дочь. И это ее сломило. Сломило еще другое, то, что когда умер муж, оказалось, что у него в завещании сказано, что если дочь войдет в какое-либо общение с матерью до 25-летия возраста, она лишается всего наследства. И она действительно стала совершенно ненормальной. Теперь она идеально нормальна с тем, каким она была, какой она была раньше. Я помню, Ирина Брандт ко мне пришла и говорит: отец Атон, сколько нам терпеть надо веру? Выгоните ее из церкви. Я говорю: а куда она пойдет, если и в церкви у нее, для нее нет места? А сколько нам еще ее терпеть? Я говорю: первые 25 лет будет трудно, потом легче. И действительно стало значительно легче, ты не можешь себе представить, что было на богослужениях и вне богослужения. И вот может ли община взять на себя человека, его пронести на плечах? Я думаю, что община как таковая не может. это может случиться в очень специальных обстоятельствах, когда община как бы, во-первых, состоит из, ну, скажем, избранных людей. Не в том, что они лучше других, а потому что они друг со другом как-то сошлись. И потому что то, что случается, их тронет. Я не помню, я тебе рассказывал или нет, как в 20 каком-то году, кажется, в 29-м году был съезд РСХД. И пришел исповедаться к отцу Александру Гельчанинову, если я не ошибаюсь, офицер бывший, который ему сказал, что, знаете, я вам могу все сказать о своей жизни, но у меня никакого чувства раскаяния нет. Мое сердце совершенно как камень. И священник ему сказал, знаешь что, тогда не исповедуйся. А когда все соберутся на литургию, ты выйди и исповедуйся вслух всему съезду. И этот человек нашел в себе мужество это сделать. И то, что случилось, его перевернуло. Он начал говорить, он объяснил, что сейчас он будет делать. И он увидел не ужас, не отвращение, а такую сострадательную боль на лицах этого студенчества, что он начал говорить и разрыдался. Вот в некоторых обстоятельствах это возможно. Но, конечно, в нормальной приходской жизни этого сделать нельзя. Но в какой-то мере, если есть люди чуткие, понятливые, можно как бы сделать возможным, чтобы о человеке помолились, о человеке заботились. Но тут, конечно, есть другая опасность. То, что все сплетники, приходские и неприходские, когда хотят пронести сплетню, говорят другому человеку, ты знаешь, как я люблю такого-то, и поэтому я хочу с тобой поделиться его слабостью, его преступлением, с тем, чтобы ты мог лучше молиться. И тут можно дать волю сплетни своей, под благовидным предлогом, что ты вербуешь другого человека в молитвеннике. Тут, опять-таки, проблема. Но, знаешь, я могу говорить об исповеди только с какой-то своей точки зрения. То есть, это, скажем, не учение церкви. Это то, чему, что я испытал на себе, и то, с чем я прожил эти последние какие-то 60 лет. Это не значит, что я прав. Это значит только, что я другого сказать не умею. Мне кажется, что если человек приходит на исповедь, есть два или три рода людей. Есть дети, которых посылают на исповедь для того, чтобы они рассказали то, за что их упрекают родители. Этому не надо давать волю. Об этом мы так бегло говорили раз. Второй тип – это люди, которые по старой русской причине приходят исповедоваться, потому что не хотят причаститься. Исповедовать им, слушайте, нечего. Но они собирают какой-то мусор, знаешь, как бросают кость лающей собаки. Пока она будет грызть кость, можно мимо пройти. Вот я тебе расскажу кое-какие грехи. Ты, батя, мне разрешит на молитву. А что эти грехи явно не отделяют его ни от Бога, ни от ближнего, что они не обременяют его совести. Это никакой роли не играет. Грехи, в общем, перечисляются для батюшки, чтобы он дал решительную молитву. Тут целый ряд ситуаций бывает. А потом бывают люди, которые приходят, потому что им нужно высказать правду о себе, Богу это высказать, но получить свидетельство от кого-то, что они могут быть приняты и прощены. То есть священник должен быть в состоянии их выслушать с таким состраданием, чтобы они чувствовали, что раз священник их не отвергает, то и Бог не отвергает. И что священник сейчас, когда даст разрешительную молитву от имени Божия, будет говорить какую-то правду, не формулу магическую произносить, а говорить нечто веское, значительное. И одна из вещей, которую я всегда говорю людям, которые этого не знают еще, которые или у меня не исповедовались никогда, или которые явно забыли то, что я им говорил, это то, что Христос получил власть прощать, потому что Он умер распятым из-за наших грехов. Прости им, Боже, они не знают, что творят. И поэтому ты пойми, какой ценой Бог тебя прощает. И если это так, распяться за тебя вновь и вновь. Я буду тебя нести на плечах, как заблудшую овцу. Я буду тебя нести на плечах, как крест Голгофский. Я тебя донесу до места прощения. А если это так, ты поставь перед собой вопрос о том, чем же ты можешь на такую жертвенную любовь отозваться? Чем ты можешь Богу доказать, что не напрасно за тебя готов умереть, и что не напрасно за тебя был распят? Я думаю, что этот момент в разрешительной молитве очень важен, что принять разрешительную молитву можно только на этих началах. Нельзя ее принимать просто как, ну, я тебя прощаю, ну пошел. Неважно. Потому что это важно. И то, что я в беседе говорил о том, что вопрос о том, крупный ли грех или не крупный, во-первых, измерять нельзя, просто невозможно человеку. А во-вторых, не в этом вопрос, потому что, как апостол говорит, и что всякий грех вражда на Бога. То есть, если говорить, что вот здесь грань, здесь Божья область, а там область сатаны, в тот момент, когда я перешел грань в область сатаны, перешел ли я через мост, или вплавь, или через брод, или просто перескочил ручеек, я все равно ушел из Божьей области в область сатаны, своей вольной волей. Я нахожусь там. Потому когда человек говорит, ну, у меня только мелкие грехи. Что значит мелкие грехи? Я помню, во время войны принесли к нам офицера одного. Он 3 раза выходил из защищенного своего положения, чтобы принести обратно раненых солдат. Его пробило 6 пулеметными пулями. Казалось бы, умирать ему? Нет, выжил. Но в ту же ночь принесли нам маленького, молодого солдатика, который ушел в деревню, в кабаке поспорил с другим. Тот размахивал маленьким таким перочинным ножиком и разрезал ему в шее артерию, и он чуть не умер. Если так подумать, конечно, тяжелый пулемет – это как смертный грех, а маленький перочинный ножик – это ничто. А он мог бы умереть от перочинного ножика, а тот не умер от пулемета. Поэтому такое разграничение очень рискованно, если ты говоришь о грехах как таковых. Ты можешь сказать, что тот или другой грех этого человека еле задел, а в этого человека врезался. Но это может быть тот же самый грех. Только для этого человека он был мгновенным заблуждением, к которому сердце не привязалось, который ум не охватил, который не прогноил его волю. А этот человек в другом положении. Дошло до него. Тот же самый поступок. Так что в этом смысле, когда человек говорит, вот вам список моих грехов, это что-то, конечно, говорит. Это говорит о том, что у него сознание. Есть, что такие-то поступки или такие-то настроения греховные. Но это не значит, что это ничего не говорит почти о том, что это представляет в его духовной жизни. И тут священник должен уметь или понять, или смолчать.
То, что вы как раз говорили о свидетеле, как бы предполагает, что священник не имеет права задавать вопросы. Так ли это? То есть можно ли спрашивать о чем-то? Или ты молчаливый свидетель?
Я думаю, что можно. Я думаю, что порой даже надо ставить вопрос. Когда у тебя чувство, что человек не договаривает, например, что он употребляет общие слова, потому что он не хочет сказать того резкого, унизительного для него слова. Тогда ты можешь ему сказать «простите». Как у меня было раз другой дамы из общества. Со мной бывало, что я брала чужое. Говорю, вы просто скажите, я крала. Понимаешь, вот в таком смысле. Иногда от человека надо потребовать какие-то данные об обстоятельствах. Потому что иногда он был введен в грех. Иногда он сам его выбрал. Иногда он вовлек других. Это три совершенно разных положения. Иногда бывает так, что человек сказал, и ты просто не понимаешь, что он говорит. И для того, чтобы ты мог молиться о том, что происходит в нем, ты должен понять. Ты не можешь молиться, Господи, я ничего не понимаю, но ты, наверное, понимаешь, что он говорит. Я думаю, что можно требовать от человека, чтобы он существенное сказал бы об обстоятельствах греха, о том, как этот грех отражается или отразился на других. Но, опять-таки, это я, это не ты или никто другой. Я всегда совершенно молчу, пока человек говорит. И когда он кончил, я беру каждый пункт его исповеди и отзываюсь на него. Это может быть вопросом, это может быть ответом, это может быть очень разно. И что касается ответов, я думаю, что есть разные положения. Иногда тебе нечего говорить. Иногда у тебя чувство, что то, что человек говорил, так соответствует тому или другому евангельскому слову. Иногда у тебя чувство, что то, что человек говорил, так отражает определенный твой собственный опыт. А иногда бывает, что против всякой логики тебе приходит совершенно ясная, умиротворяющая, просвещающая тебя мысль, которая как будто даже не относится прямо к тому, что он говорил, но которую можно считать как дар Божий, подарок. И вот мне кажется, что если у тебя абсолютно ясное чувство, что этому человеку надо сказать то-то, ты можешь это сказать, ты можешь даже предварить то, что ты говоришь словами, что я совершенно не могу понять, как то, что я вам сейчас скажу, относится к вашей исповеди, но вот что мне хочется вам сказать. Иначе, я думаю, что можно сказать, у меня нет уверенности в том, чтобы вам сказать то или другое, но вот из моего опыта, вот из Евангелия, что, мне кажется, относится к вашей исповеди. А иногда люди очень благодарны, когда тебе нечего говорить, и ты им скажешь, мне нечего вам сказать, давайте помолимся. Все это в разбивку, Сережа. Но очень трудно, складно все это. Вот я тебе дам пример вопроса. Я это ясно помню, где это было, что это было. Ко мне пришла молодая женщина исповедоваться. Принесла мне подробную, умную, искреннюю, дельную исповедь. И кончила. И когда кончил, у меня было чувство, что одну вещь надо было сказать, и эту вещь она не сказала. Какая-то вещь, я не знаю, но что-то есть такое. И я ей сказал, что, знаете, вы пришли сюда только для того, чтобы сказать то, чего вы не сказали. Что это было? Этот человек расплакался и говорит, да, вы правы. Я вам исповедовал все эти грехи для того, чтобы не дойти до того, чего я не могла сказать. Это может случиться, на это рассчитывать нельзя. У меня был другой случай, гораздо более нелепый. Я не знаю, рассказывал я тебе или нет. Мне Шура Пикасгил говорит, знаешь, придет тебе на исповедь такая-то, ужасная женщина. Чего только она не натворила. Она то, и она все, она и это, и еще дрон. И, в общем, полный ее исповедь высказал. И я подумал, хорошо, вот придет, я теперь уже знаю, ну, подоплеку. И вот я стою на исповеди, человек подходит, я так быстро взглянул, да, она. И мы помолились, я говорю, знаете, раньше, чем вы будете исповедаться, я вам хочу сказать следующее. Я прошелся по всей этой гамме ее грехов. Она стоит, рыдает, рыдает. Мне даже ее жалко стало. Потом она мне говорит, ах, батюшка, как это вам Господь открыл всю мою жизнь? Я на нее посмотрел, не та. Yeah.